Информация к размышлению. Хуан Доминго Перон и Ева Дуарте. Судьба того или иного политика подчас зависит от событий, произошедших за много тысяч километров от того места, где он живет и действует. На задний план отступает все то, что его ранее формировало как личность. Все вроде бы остается таким, каким было вчера еще. Какой там вчера? За час, даже за минуту перед тем, как произошло то, что оказало исключительное воздействие на политика. На поверхности все может оставаться, во всяком случае, какое-то время, так, как было ранее. Однако исследователям надлежит искать в документах, прессе, дневниках, воспоминаниях, сподвижников мельчайшие симптомы того изменения, которое может оказаться, если и не кардинальным, то весьма существенным. Лишь это позволяет объективному историку анализировать того или иного лидера не в одном, что всегда легко, но в нескольких пересекающихся измерениях. Именно такого рода событиями, оказавшими громадное влияние на политическое реноме Хуана Доминго Перона, следует считать как битву под Курском, так и блистательную берлинскую операцию маршала Жукова. Чтобы это утверждение не было голословным, необходимо оперировать фактами. Они отнюдь не прямые, но косвенные появились и в Аргентине после свержения военной хунты, прихода к власти демократического правительства, разрешившего публикацию ряда документов и брошюр, которые ранее были запрещены к печати. Что наложило главный отпечаток на личность Хуана Перона? Видимо, то, что он появился на свет в маленьком селении Лобос, в 100 километрах к юго-востоку от столицы, как натуральный ребенок. То есть незаконно рожденный. Клеймо «Ихо натураль» в стране клерикалов было в глазах маленькой деревни позорным, тем более что мать его была сельская девушка, креолка с сильной примесью индейской крови. Впрочем, дед Томас Перон, известный врач, был одно время членом Национальной комиссии здравоохранения, сенатором, личностью достаточно популярной в стране, но умер он за 6 лет до рождения внука, ставшего не просто Пероном, но создателем одной из самых мощных и поныне политических партий в Аргентине. Сын выдающегося доктора и был отцом Хуана Доминго. Но отцом, как говорят здесь, незаконным. Именно поэтому мальчик с измальства нарабатывал в себе силу, чтобы отомстить обидчикам, дразнившим его унизительным прозвищем «Натураль». Там, в Лобосе, он начал вместе с пионами в поле во время выпаса табунов пить мате и воображать себя членом бандитской шайки легендарного силача и защитника бедняков Хуана Морейры, некоего аргентинского Робин Гуда. Когда семья переселилась в Патагонию, на легендарную огненную землю, никто уже не бросал обидное слово в лицо мальчика. Он был достаточно силен, умел за себя постоять. Оттуда он отправился в столицу и в 911 году, когда ему исполнилось 16, надел форму кадета. Как и в других странах юга континента, ведущие преподаватели военных училищ были немцами. Изучал немецкую военную доктрину, преподаватели ненавязчиво исподволь прививали ученикам немецкий стиль, причем проявлялся он во всем, и в отношении друг к другу «моя честь — это моя верность», и в манере поведения на улицах «я профессионал, я человек армии, меня не интересует толпа, я служу только правительству», и в отношении к самому себе «я есть сила», получив отличные оценки по тем предметам, которые были связаны с физической подготовкой, тактикой рукопашного боя и умением преодолевать неприступные горные преграды, и хорошие по стратегии и военной истории, Перон был определен в пехоту. Сказалось, конечно же, проклятие «Ихо натураль». Большинство выпускников было приписано к кавалерии, самому престижному подразделению армии. Незаконного загнали на пограничную Парану. За 2 года службы он исходил здешнюю сельву и горы от Санта-Фе до Игуасу и получил аттестацию «Великолепный инструктор-альпинист». После окончания срочной службы Перон был направлен в офицерскую школу. Здесь, под руководством немецких инструкторов, он не только проходил курс наук, но и написал цикл статей, а также перевел с немецкого ряд глав для инструктажа солдат. Ему, в частности, принадлежал авторизованный перевод главы о том, как надо мыть руки. Для солдат это было весьма важно. Новобранцы приходили из маленьких деревушек, где личная гигиена была неизвестна. Жили в поле, мылись редко. Вот она, проблема Аргентины, вопиющая, немыслимая в первой четверти XX века. Именно в это время в маленькой деревне Ла-Уньон у Хуаны Дуарте родилась младшая дочь Ева, незаконная, как и Перон. Сталкиваясь каждый день с теми негативными явлениями, которые не могли не ранить его сердце, Перон увлекся самоанализом. Прочитал множество переводных книг, в первую очередь немецких. Это научило его искусству говорить с солдатами. Без комплексов, доходчиво, но в то же время зажигающе. Тогда же он увлекся атлетизмом и боксом. Эпидемия пришла из Соединенных Штатов. Дрался отважно. Когда молодой англичанин переломил ему нос на ринге, Перон долго разглядывал себя в зеркале, а потом улыбнулся своему изображению. Он теперь нравился себе еще больше. То, о чем говорили немецкие инструкторы, шрамы на лице, столь угодные офицерской чести, зримые признаки отваги, сделалось ныне явственным. Каждый мог сказать, что перед ним настоящий офицер, боксер, эталон бесстрашия. Затем он вступил в аристократический жокей-клаб де Буэнос-Айрес и сразу же зарекомендовал себя блистательным наездником. Поступление в высшую военную школу было делом вполне логичным, он сам пробил себе дорогу. Получение диплома отмечали в столичном районе Ла-Бока, в царстве песни и танго, в кабачке настоящих портеньяс. Так в Аргентине называют жителей Буэнос-Айреса. Там он познакомился с 17-летней преподавательницей игры на гитаре Аурелио Тизон. Друзья звали ее Потота, пожалуй, единственная испанка в этом итальянском районе столицы, рыжая, стремительная. Потота была душой здешней молодежи. 8 января 26 года она была помолвлена с Пероном. 8 января этого же года в автомобильной катастрофе погиб отец незаконной Евы Дуарте. Его официальная жена Эстелла Крисолия запретила матери Евы и незаконным детям проводить их родного, хотя и незаконного отца в последний путь. Хуан Крисолия, мэр района, мучительно посредничал между своей сестрой и матерью детей, которых так любил покойный, дав им свое имя. Человек, который тогда утешал маленькую Еву, стал ее наставником, а потом сделался советником и серым кардиналом перонизма, был Мойсес Лебензон, сын эмигранта из Херсона. 5 января 29 года Аурелия Тизон стала сеньорой Перон. 20 января того же года Ева Дуарте переехала в Буэнос-Айрес. Ей тогда было 10 лет и поселилась у своей сестры на улице Рок-Васкеса. Сегодня она переименована в улицу Моэсеса Лебензона. Именно в это время среди военных зрел заговор против либерального правительства Ипполито Иригоена. Поначалу мальчиком еще в Патагонии Перон, как и все пионы в округе, поддерживал концепцию политического метра аргентинского радикализма, вызревшего на идеях французской революции и потаенного антиамериканизма. Иригоен требовал гарантии основных прав человека, настаивал на необходимости соблюдения моральной чистоты аргентинской жизни, выступал против коррупции открыто и против помещичьей олигархии сдержанно, поддерживал право рабочих ремесленников на создание профсоюзов и на забастовки, повторял, что аграрная реформа необходима, дабы позволить землевладельцам, не помещикам, объединяться для совместного использования сельскохозяйственных машин и продажи сельскохозяйственного продукта непосредственно самими производителями, и, что самое главное, выступал за национализацию нефти и наиболее крупных мясобоен. При этом он настаивал на реформе армии, которую и вознамерился, наконец, провести в 930 году. Армия, являющаяся государством в государстве, не могла, естественно, быть безучастной к предстоящим событиям. И если солдаты и капралы выступали за предложение президента, то верхушка, генералитет, связанный незримыми узами с земельной олигархией и владельцами нефти, крупных мясобоен, британским капиталом, выступала совершенно понятно против всего того, на чем настаивал президент. Капитан Перон, назначенный для продолжения службы в генеральный штаб, был вовлечен в антиправительственный заговор генерала Хосе Урибуру, выученика прусской школы. С детства, как и Перон, генерал получил от своих немецких наставников сильнейшую инъекцию ненависти по отношению ко всем и всяческим марксистам, социал-демократам и коммунистам. При этом нужно отметить, что и жена Перона, и его тесть были активными членами радикальной партии Иригоена, так что капитану приходилось соблюдать конспирацию, таясь не только от своих коллег, но и от семьи. Психическая нагрузка не из легких. Риск, которому он подвергался, окупил себя. Сразу же после свержения Иригоина и прихода к власти военных Перрон сделался личным секретарем министра обороны. Вскоре же, проработав 2 месяца военным следователем в специальной комиссии, капитан Перрон был направлен в качестве профессора в высшую военную школу Аргентины. Получив звание майора, он одновременно становится адъютантом начальника генерального штаба. Именно там, в высшей военной школе и генштабе, он написал свои книги «Восточный фронт Первой мировой войны», «Ряд вопросов военной истории» и «Анализ некоторых аспектов русско-японской кампании 1904-1905 годов». Наиболее примечательной была работа, посвященная вопросам военной теории, потому что именно в этой книге Перрон впервые превознес концепцию немецкого генерала фон дер Гольца о вооруженном народе. В этом же 1935 году Ева Дуарте поселилась в отеле на Кажао между улицами Сармьенто и Кориентес, чтобы по вечерам принимать участие в спектакле, который давали в театре на улице Карлоса Пеллегрини. Толкал ее в театр известный певец Агустин Магальди. Старик, он видел в молоденькой девушке не столько талант, сколько характер. Это, он полагал, дорогого стоит. Актером, тем более сейчас, когда появился кинематограф, может стать каждый. Из 10 отснятых дублей вполне просто выбрать подходящий, а вот устремленный яркий характер полуребенка Евы Дуарте, характер совершенно определенный, да еще в той стране, где место женщины было заранее определено в детской и на кухне, это редкость куда больше, чем талант лицедейства. Не опираясь на факты, трудно утверждать что-либо с полной определенностью, но некоторые исследователи, как, например, Джозеф Пейдж, в своем 2-томном труде «Перрон», опубликованном издательством Ксавьера Вергара в 1984 году в Барселоне, Буэнос-Айресе, Мехико и Сантьяго-де-Чили, утверждают, что когда Перрон получил назначение на работу в Чили, а было это в 1936 году, он уже стал подполковником Теньенте Коронель. Именно там, в пригородах Вальпараисо, состоялся первый контакт между секретной службой Рейха и молодым военным из Аргентины. Впрочем, этому посылу возражают другие исследователи, которые связывают факт выдворения Перрона из Чили с тем, что левое правительство страны не хотело терпеть у себя дома человека, открыто выражавшего свое негативное отношение к республике и ее политике, приближавшейся в чем-то к позиции Народного фронта республиканской Испании. Но Перрона, вернувшегося в Буэнос-Айрес в 1938 году, мало тревожили эти обвинения. В санатории умирала его молодая жена от рака почек. Похоронив рыжую, которая так была к нему привязана, Перрон купил машину и отправился в путешествие по бескрайней Патагонии. Он проехал через Вьедму, миновал Барилочи, жил в Андах, спустился к океану, изъездил всю огненную землю и лишь в 1939 году, накрутив 20 тысяч километров, вернулся в Буэнос-Айрес. Именно в этом году Ева Дуарте объявила о своем намерении выйти замуж за кавалера Франсиско де Паула. 17 февраля 1939 года подполковник Перрон отплыл в Европу на борту итальянского трансатлантического лайнера «Конте Гранде», осуществлявшего рейсы между Европой и Латинской Америкой. С июля 1939 по конец мая 1940 года Перрон проходил тренировку в альпийских подразделениях итальянской армии. Здесь, в Европе, он наблюдал, как Гитлер вошел в Варшаву, оккупировал Бельгию, Голландию и Францию. Именно здесь он вкусил то, чего так недоставало его стране — жесткого хрусткого порядка. Однако между порядком и новым порядком, провозглашенным фюрером, была огромная разница, в которую посвящали только избранных, кому, безусловно, верили. Перрона тогда еще только изучали. Рожденного в стране, где население было по своей сути интернационально, громадная волна русских, югославских, английских, еврейских, немецких, украинских эмигрантов врастала в Аргентину легко. Страна словно бы растворяла в себе пришельцев. Не внуки даже, а дети эмигрантов теряли родной язык за 3 от силы 5 лет, становясь настоящими аргентинцами. Даже распространенное сочетание букв «ЛЛ» произносилось как «Ж». Нигде в мире так не произносят. Определишь человека сразу, тайна какая-то. Перрона не могли не коробить расизм Гитлера, его слепая ненависть к славянам, болезненный антисемитизм, брезгливость по отношению к неграм. А там недалеко и до отторжения цветных. А ведь мамочка индианка. Разве можно так? Кто на свете добрее мамочки, нежнее ее и умнее? Когда он поделился этими своими мыслями с полковником итальянской армии Карло Алигьери, тот посоветовал: «Вы не обращайте внимания на то, что вас ранит. Выберите то, что нравится. Вам ведь нравится что-то в том эксперименте, который начали мы, фашисты, дети великого дучи Бенито Муссолини? Вам не может не нравиться то, что мы покончили с безработицей, прекратили изматывающую душу болтовню в парламенте, а вместо этого создали вертикальные профсоюзы, подчиняющиеся лишь логике и озарению руководителя. Вам не может не нравиться, что мы заставили рабочих стоять у станков, а не болтаться по улицам под красными флагами бунтовщиков. Вам не может не нравиться, не спорьте, и то, что мы благодаря этому прессингу построили для рабочих больницы, которых у них раньше не было, повысили им заработную плату и подняли социальную страховку. Вы возразите мне: да, но они поплатились за это потерей политических свобод. И я вам отвечу, что они поплатились правом на болтовню и забастовки. Но их жен и детей интересует не болтовня, а жилье, хлеб, оливковое масло и кофе. И они это получили. При этом мы ограничили аристократов, контролируем банки, даем рекомендации промышленникам. Все это ныне в наших руках, подполковник, в руках дуче и движения. И служим мы не кому-нибудь, а нации, вот так-то. Что же касается несколько аффектированного отношения Гитлера к славянам и евреям, то это с годами пройдет, уверяю вас. Как и всякое молодое государственное образование, Рейх понял, что антисемитизм есть вполне понятное для всех людей объединяющее начало. Вы же католик, не правда ли? А инквизиция именно под этим лозунгом провела объединение церкви. Да, конечно, жестоко. Но и Ватикан отказался от гонения на евреев, как только была достигнута главная цель, столь угодная католичеству — спасение Европы от чуждых влияний. — Каких? — поинтересовался Перрон. Алигьери рассмеялся. — А любых, подполковник, любых, которые не угодны Ватикану. Не станьте же вы спорить с тем, что, санкционировав аутодафе, папа думал о чем-либо другом, кроме блага большинства. Перрон углубился в изучение принципов вертикальных профсоюзов Италии и Германии. Много времени уделил исследованию вопроса об отношениях между государством, капиталом и рабочим классом в условиях режимов личной власти и, конечно же, более всего интересовался открытыми пропаганда, конституционные ограничения, методами борьбы против того, что стало ненавистным ему еще в кадетской школе, против коммунизма. Затем он посетил Германию. Там ему устроили ряд встреч, результатом которых явилась совершенно беспрецедентная поездка молодого подполковника на русско-германскую границу. Здесь, у Бреста, он наблюдал в бинокль красноармейцев, и сердце его впервые похолодело от странного, непонятного ему самому чувства изумления, страха и некоторого преклонения перед подполковником Перроном, который единственный изо всех аргентинцев получил право видеть врагов человечества воочию лицом к лицу. Когда он возвращался из Бреста в Берлин, полковник Абвера, сопровождавший его, предложил оформить их отношения деловым образом. Перрон не обиделся. Посмеявшись, он легонько потрепал полковника по плечу, заметив: «Я уже не мальчик, и поэтому умею отказываться. Но я и не старик, которому безразлично его будущее. Я политик, мой дорогой оберст. Прошу это запомнить и относиться ко мне, исходя лишь из этого моего качества». В это время Ева Дуарте получила роль в фильме «Еще одно несчастье народа», снятом Луисом Байоном Эррера по сценарию Луиса Сандрини. Тогда же она начала работать на радио Аргентина в кинематографическом конкурсе, проводимом журналом «Гуйон». Ева Дуарте интервьюировала таких заметных деятелей культуры, как Хуан Хосе Пинейро Роланд, Глория Грей, Натан Пинсон, и близко сошлась с ними. А в день, когда Перрон, покинув Испанию, где его принимали франкисты, отплыл в Буэнос-Айрес, Ева выступила в главной роли в спектакле «Любовь Шуберта», написанном Алехандро Кассоно и поставленном на «Радио Прието», одной из самых мощных в то время станций страны. 8 января 1941 года, вернувшись на родину, Перрон получил довольно странное назначение в Мендосу, профессором в школу горнолыжных подразделений. Многие из его друзей расценили это как ссылку. Он вспомнил шутку, услышанную им в Мадриде. Именно в это время Франко раскассировал людей, с которыми начинал путч против республики по посольствам. Не хотел, чтобы в стране жили те, кто знал о нем слишком много. Быстрый и острый на язык мадрилениес, говорили тогда, есть два вида послов, один чрезвычайный и полномочный, а второй — посол к черту. Именно тогда, в дни пика творческих удач Евы Дуарте, творческих, но не материальных, жила впроголодь, экономила на хлебе и кофе, некий человек из германского посольства, встретившись со звездой, передал ей подарок — $8400 США. Равнодушно посмотрев на деньги, Ева поинтересовалась. — У вас ко мне какие-то просьбы? — Одна, — ответил немецкий дипломат, смущенно улыбаясь. — Всего лишь одна. — Изложите ее, — сказала Ева, по-прежнему не прикасаясь к деньгам. — Продолжайте и впредь быть такой же замечательной актрисой, работающей на благо дружественного рейху народа Аргентины. Это наша просьба, выполните же ее. $8400 равнялись тогда 33 600 песо. Невиданное богатство, позволившее молодой женщине не только приобрести достойный ее гардероб, но и маленький автомобиль, и даже снять пристойную квартиру в престижном районе. В Мендосе у Перона завязалась дружба с генералом Эдельмиро Фареллом. Так же, как и Перон, тот прошел альпийскую военную школу в Италии. Вскоре Перона произвели в полковнике. В мае 1942 года он был переведен в Буэнос-Айрес и назначен инспектором горнолыжных соединений армии с подчинением непосредственно генералу Фареллу. Именно с ним, Фареллом, он и обменялся мнением о ситуации в стране. Левые подняли голову, коммунисты призвали социалистов и радикалов объединиться в единый народный фронт для того, чтобы потребовать от правительства Кастильо присоединения к союзникам и объявления войны странам Оси в развитии резолюции Конгресса профсоюзов, принявшего решение бойкотировать товары Германии и Италии. «Это безумие», — сказал тогда Перрон. «Я смею говорить так, генерал, не потому что я ценю идеи господина Муссолини и Гитлера, отнюдь нет. Но ведь совершенно очевидно, что Аргентина может получить максимум выгод от политики нейтралитета. Это заставит и Белый дом, и Кремль, и имперскую канцелярию делать все, чтобы удержать нас от войны. А следствие такого рода отношения к нам однозначно. Наивыгоднейшая конъюнктура для нашего мяса и зерна на мировых рынках, что, конечно же, даст нам немало врагов среди янки, куда больше, чем сейчас, но ничего не попишешь, зависть есть зависть. Древнейшее человеческое качество». «Вы емко выражаете мысли», — заметил тогда генерал Фаррелл. «Это завидное качество. Редкостно среди испаноговорящих народов. Мы слишком темпераментны, личностны и амбициозны. Любим выпячивать на первый план свое «я» и совершенно игнорируем экономические проблемы. Скажите, Перрон, а как вы отнеслись к тому, что Ортис, президент Аргентины в 1938-1940 годах, поддался давлению левых и распустил национальную фашистскую партию вкупе с трудовым фронтом наших здешних немцев?» Перрон ответил не сразу. Но вовсе не потому, что хотел угадать, какое мнение угодно генералу, нет. Он уже осознал себя как личность и чувствовал свое предопределение, особенно ночью перед тем, как уснуть. Более всего любил шум прибоя. Если закрыть глаза, то возникает явственное ощущение восторженного рева трибун. Он тогда ответил генералу медленно, ибо взвешивал каждое слово, понимая, что рискованный вопрос Фарелла был задан не случайно. «Если бы президент Ортис запретил коммунистическую партию и социалистов наравне с фашистскими организациями, я бы, безусловно, согласился с такого рода шагом. Я четко вижу возможную модель аргентинского общества, корпоративную и организованную в единое целое. Меньше болтовни, больше дел. Аргентина для аргентинцев, коими я считаю и украинцев, и немцев, и евреев, и югославов, прибывших сюда в качестве эмигрантов. Мы не можем слепо проецировать опыт Гитлера на Аргентину. Наша нация в чем-то сродни американской, мешанина. Но если там протестанты против католиков, те, в свою очередь, против негров, евреев и мексиканцев, то у нас такого просто не может быть. Котел. И этот аргентинский котел может добиться чуда. По величине и богатству мы входим в первую десятку стран мира. Я не очень-то понимаю, отчего нам не войти в первую тройку. Да и посмотрим, как пойдут дела. Почему бы вообще не стать первой державой мира? Кто нам мешает? — Как кто? — улыбнулся генерал. — Гитлер бы сказал, русские или евреи. Я же говорю, мы. Потому что не чужой дядя пустил сюда британцев, а мы.
Не какая-то тетя открыла дверь Янке, а мы, именно мы. И если мы слишком качнемся в другую сторону, я бы даже сказал, шарахнемся, то я не исключаю возможность того, что немцы займут место Янки и британцев. А это при всей моей к ним симпатии тоже не есть рождественский подарок. Что ж, я удовлетворен разговором, Перрон. Этот вечер оказался определяющим в карьере Хуана Доминго Перрона. Он был вовлечен в глубоко законспирированную ложу, наподобие масонской, созданную среди высших военных. Называлась она ГОУ, Группо Организадор и Унификадор, и состояла поначалу из 10 членов, одним из которых и стал 48-летний полковник. В том же году Ева Дуарте вместе со своим возлюбленным, известным режиссером и актером, создала свой театр «Кандильехас», который получил часовую программу на радио «Радио Эль Мундо» и «Радио Аргентина». Играли пьесы о любви, писал для них, в частности, и Мартинелли, Масса. Никаких просьб от немецкого посольства по-прежнему не поступало. Впрочем, приглашения на просмотры фильмов и на торжественные приемы присылали регулярно, целовали ручки, восхищались прекрасной манерой говорить, совершенно мужская логика, красотой и талантом. Материальное положение Евы Дуарте сделалось вполне престижным. Она теперь арендовала роскошный апартамент на улице Карлоса Пеллегрини в самом центре столицы. В ГОУ Перрон отвечал как за внешнеполитические вопросы, так и за внутренние. В плане борьбы против левых сил, особенно коммунистов, связанных с международным Коминтерном и Кремлем. Именно ему принадлежала идея создания тройственного пакта Аргентина-Чили-Парагвай, что позволило бы, по его словам, сделать юг континента доминирующей силой Латинской Америки, а выходы как в Атлантический, так и в Тихий океан обеспечили бы региону невероятно благоприятную экономическую ситуацию. Перрон не спрашивал своих коллег по ГОУ, кто финансирует подготовку к военному перевороту. Прошел слух, что посол Рейха в Испании нелегально прибыл в Буэнос-Айрес и имел ряд тайных встреч с военными. Однако слух он и есть слух, не пойман, не вор. Гиммлер, Риббентроп и Боле, однако же, именно в это время старались сделать все, чтобы создать для союзников болевую точку, подобную Италии, которая вывалилась из войны. Следовательно, версия, бытующая среди части аргентинских историков о том, что посол передал военным чемодан с золотом, отнюдь не лишена права на существование. Следует также помнить, что тайная активность ГОУ наращивалась по мере того, как комиссия Сената по расследованию антиаргентинской деятельности нацистов собирала все большее количество документов, из которых явствовало, что законспирированное гитлеровское подполье во главе с резидентом НСДАП Зандштетте и натурализовавшимся немцем Людвигом Фрейде ведет активнейшую подрывную работу в пользу присоединения Аргентины к странам оси. Когда президент был свергнут, ГОУ одержала победу и привела к власти генерала Рамиреса. Желаемого единства нации, однако, достигнуто не было, ибо голоса в правительстве разделились. Министр иностранных дел адмирал Сегундо Сторни выступал за блок с союзниками. Ему противостоял близкий друг Перрона, полковник Энрике Гонсалес. Большинство кабинета заняло выжидательную позицию. Тем не менее, работа комиссии Сената по расследованию антиаргентинской деятельности была прекращена. Документы вывезены в генеральный штаб, любое упоминание в печати об этом было запрещено и нещадно вымарывалось цензурой. Государственный секретарь США Кордел Хелл направил Сторни беспрецедентное по своей резкости послание. «В стране растут нацистские тенденции». Сторни пытался смягчить удар с севера, заверив Белый дом, что новый режим всей душой ненавидит тоталитаризм, симпатизирует союзникам, но не может вступить в войну на их стороне в силу внутренних обязательств, сложившихся в Аргентине. «Отнюдь не по ее вине», — добавил, однако, он.